Говорит Радио Свобода. Почему торжества в честь 75-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии проходят без Владимира Путина?
Это политический жест, который иллюстрирует ту эволюцию, которую проделали отношения России и ведущих западных стран за последние 5 лет.
Алексей Кудрин на открытии экономического форума в Петербурге назвал шоком для российской экономики арест американского инвестора Майкла Калви.
Вот в такой ситуации инвесторы поглядывают на ситуацию в России и принимают решение с Россией дел больше не иметь.
В Кирове прошел пикет против планов установки в городе бюста Сталина.
Для нас Сталин, это в первую очередь, это палач и негодяй. Он хуже Гитлера.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 6 июня. Итак, на северном побережье Франции, в Нормандии, прошли памятные церемонии в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны. В торжествах приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп. Традиционно на такие церемонии приезжает и президент России, но Владимир Путин приглашения не получил. Эту тему мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Итак, Ярослав, круглая дата, 75 лет со дня высадки в Нормандии. 5 лет назад в церемониях, посвященных вот этой памятной дате, участвовал и президент России Владимир Путин. Если я не ошибаюсь, тогда и родился нормандский формат. Сейчас Владимира Путина нет. Почему?
Ну, естественно, официальных разъяснений по этому поводу никто не дает. Кого пригласили, того и пригласили. Соответственно, кого не пригласили, ну, вот тоже не сочли нужным. Но понятно, что это политический жест, который на самом деле иллюстрирует ту эволюцию, которую проделали отношения России и ведущих западных стран за последние 5 лет. Не сказать, чтобы 5 лет назад они были как-то очень хороши, эти отношения, но тогда только разворачивался украинский конфликт, собственно, только произошла за пару месяцев до этого аннексия Крыма, и Запад как бы еще, ну, можно сказать, только разбирался в том, а что это, собственно, было, и ему было интересно и важно узнать, а что Путин об этом думает и почему, каковы мотивы тех тогдашних действий России. Сейчас, на мой взгляд, просто Западу, ну, в общем, все ясно. Подвижек особых нет. Вот тот самый нормандский формат, о котором вы упомянули, к сожалению, не стал инструментом урегулирования украинского конфликта, то есть попытки были многочисленные, Минские соглашения были заключены и так далее и тому подобное, но линия разграничения есть на востоке Украины, там по-прежнему стреляют, вот совсем недавно опять стреляли, там по-прежнему погибают люди, и, в общем, ситуация застопорилась. Видимо, нет нужды в данный момент в каких-то жестах, направленных навстречу Кремлю, поскольку и сам Кремль никаких подобных жестов не совершает.
А Кремль как-то объясняет то, что Владимир Путин не поехал в Нормандию? Какие-то заявления от Кремля были по этому поводу?
По поводу неприглашения Путина заявлений не было, потому что это, ну, как бы не принято. Если человека не позвали, хорошо, вы меня не позвали.
Это дипломатии, да.
Да, но было заявление Марии Захаровой на очередном еженедельном брифинге в МИДе России, где она высказалась по поводу, собственно, событий 75-летней давности. Это было очень забавно в том смысле, ну и печально, конечно, в том смысле, что она изложила на самом деле ту версию, которую писали в советских учебниках истории, где всячески принижали значение так называемого Второго фронта в Европе, значение высадки в Нормандии, что это было уже поздно, что победа над нацистской Германией уже была предрешена усилиями советских войск и так далее и тому подобное. Вот это все Захарова изложила, и в контексте неприглашения Владимира Путина это все звучало абсолютно в духе «не очень-то и хотелось». Ну и характерно, что 5 лет назад, когда Владимир Путин в Нормандию поехал, естественно, никаких таких заявлений из Москвы не звучало.
А вот для Дональда Трампа, который только что совершил визит в Великобританию, участие в этих торжествах было важно?
Оно ему, скажем так, полагалось, как президенту США, поскольку Соединенные Штаты сыграли в ходе операции «Оверлорд» и высадки в Нормандии очень важную, можно даже сказать, ключевую роль. Поэтому на всех торжествах, во все годы, когда они были, посвященных этой дате, действующие президенты США присутствовали всегда. Мне кажется, всегда, если были исключения, ну, неизвестны они мне. Так что тут особых сомнений у него, я думаю, не было. Ну и заодно он побывал с визитом в Великобритании, продемонстрировал прочность этих так называемых особых отношений, которые существуют между двумя этими странами. Ну, в очередной раз показался рядом с европейскими лидерами, рядом с Эммануэлем Макроном, что в контексте, ну, не самых благостных отношений между США и их европейскими союзниками, как они складываются при Дональде Трампе, это тоже важно. Это как бы такая демонстрация, как, выражаясь военно-исторической терминологией, демонстрация флага. То есть вот мы здесь, мы вместе, значит, у нас все хорошо. И вспоминая вот о том, о чем мы говорили только что, а Владимира Путина там нет, значит, там все нехорошо.
Отсутствие Владимира Путина на торжествах по случаю 75-й годовщины высадки союзников во время Второй мировой войны в Нормандии мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с арестом основателя фонда «Баринг Восток» Майкла Калви шоком для экономики, который привел к удвоению оттока капитала из страны. С начала года он достиг 40 миллиардов долларов, сказал Кудрин, выступая на сессии открывшегося сегодня Петербургского международного экономического форума. Мой собеседник, петербургский экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин. Если вы позволите, я встану на место обывателя, который вряд ли слышал о фонде «Баринг Восток» и Майкле Калви до ареста Майкла Калви, возбуждения этого дела. Почему это дело вызвало такой шок, удвоивший, как говорит Кудрин, отток капитала из России?
Инвесторы смотрят внимательно на то, что происходит в России. И если один из крупных инвесторов вдруг оказывается под арестом, причем в России ведь в справедливости действий силовых органов многие сомневаются. Прекрасные люди знают, что сажают ни за что, либо даже понятно за что, чтобы отобрать имущество, собственность. Вот в такой ситуации инвесторы поглядывают на ситуацию в России и принимают решение с Россией дел больше не иметь, даже если раньше этого еще не понимали. Но многие, кстати, понимали уже раньше, поэтому в России довольно давно чистый отток капитала составляет крупные суммы. То есть те деньги, которые приходят в Россию, скажем, от экспорта нефти, газа, различные другие доходы, в значительной степени не инвестируются в Россию, а утекают обратно куда-то за границу.
Насколько крупный инвестор, в данном случае Майкл Калви, это действительно что-то из ряда вон выходящее, или просто это некий такой показательный пример, ну и на его месте вполне мог быть кто-то другой?
Здесь не важно, каков размер инвестиций конкретного инвестора, которого посадили. Это знак для других инвесторов. Человек может быть даже и не столь значительным. Я думаю, кстати, что главным сигналом было не то, что вот происходит в этом году, а еще арест Михаила Ходорковского в 2003-м. Ходорковский действительно был крупным бизнесменом и инвестором. Бизнес, как российский, так и зарубежный, смотрит на то, что человека сажают, изучает обстоятельства, видит, что посадка довольно сомнительна, и понимает, что сегодня он, а завтра я. Поэтому лучше с такой страной, как Россия, делают они вывод, никаких отношений не иметь.
Тот факт, что Калви не выпускают из домашнего ареста, чтобы он приехал на вот открывшийся форум в Петербурге, хотя Дмитрий Песков назвал его благонадежным бизнесменом, можно формально объяснить желанием Кремля подчеркнуть независимость от него судебной системы. Тот же Песков хвалил в спектакле Кирилла Серебренникова, но это на его судьбе не сказалось. Насколько, на ваш взгляд, влиятелен сам Петербургский экономический форум? Ну, учитывая, в частности, что его гостем является ни много ни мало председатель КНР, ну и многие крупные компании все-таки, насколько я понимаю, на нем представлены.
Я бы для начала сказал, поскольку вы так задали вопрос, я бы для начала сказал о невлиятельности господина Пескова. Не надо думать, что если Песков что-то произносит, то это точка зрения Кремля, лично Путина. Путин однажды пошутил даже, но в этой шутке большая доля истины была, что я, говорит, сам не знаю, что за пургу Песков несет. Кто ему это поручил, спрашивал Путин. Песков вынужден постоянно что-то говорить, причем по тем вопросам, которые Путина, может быть, и не очень волнуют. И поскольку Песков не очень качественный работающий пресс-секретарь, человек, ну, не очень вообще подходящий к этой работе, он иногда действительно несет пургу, как выразился Путин. И если он попытался сказать что-то в пользу Майкла Калвы, это не значит, что такова точка зрения Кремля и такова точка зрения силовиков. Песков сказал, силовики поступили по-своему. Ну, а что касается форума в целом, то он, конечно, не влиятелен. Туда могут приезжать отдельные значимые персоны, господин Си, например, но это не значит, что этот форум является такой серьезной площадкой, как, скажем, Давос. В слаборазвитой стране, какой, к сожалению, сегодня является Россия, не может быть серьезного международного форума. Чему мы можем научить наших гостей? Как создать такую экономику, которая 10 лет не выходит из стагнации, несмотря на сравнительно высокие цены на нефть и газ? Больше мы ничему научить не можем. У нас, к сожалению, нет никакого прогрессивного опыта. У нас есть неплохие экономисты, но самые лучшие сегодня уже работают за границей или добровольно, или не вполне добровольно туда эмигрировали. Да и, собственно, послушать экономистов приезжают не на такого рода форумы, скорее уж на Гайдаровский форум в Москве. Петербургский экономический форум – это такая возможность для богатых людей приехать в белые ночи в красивый город, причем, как правило, не за свой счет, а за счет своих компаний, поскольку это оформляется как деловая поездка. Мы видим, что цены на отели в Петербурге сейчас заоблачные. Это свидетельствует о популярности такого вот делового отдыха, выражусь вот таким образом, делового отдыха в Петербурге. Или можно назвать это коммерческим туризмом.
Я беседовал с профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Продолжаем программу «Время свободы». Судейская коллегия Покровского районного суда Днепропетровской области вынесла обвинительный приговор 5 исполнителям покушения на сотрудницу городского совета Херсона Екатерину Гандзюк, боровшуюся с коррупцией. 31 июля прошлого года ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя 3 месяца Екатерина Гандзюк умерла. Все 5 осужденных признали свою вину и пошли на сделку со следствием, детали которой остаются неизвестными. Возможно, эта сделка поможет привлечь к ответственности заказчиков преступления, остающихся на свободе. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Многие украинские общественные активисты полагают, что в отличие от исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк, заказчики этого громкого преступления, в том числе и председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, могут избежать наказания. Кто, кроме Владислава Мангера, может быть заказчиком расправы над Екатериной Гандзюк? Слово Владиславу Грезеву, другу погибшей активистки.
Это бывший руководитель Херсонской областной государственной администрации и Андрей Гордеев, и его заместитель Евгений Пещук, оба с партии Блока Порошенко. Эти люди не привлекались к ответственности, там, то есть по ним они не проходят в делах как подозреваемые. Их подозревают исключительно общественность, свидетели и люди, которые замешаны в процессе как там, подозреваемые, давали так или иначе свидетельства. Поскольку это все-таки вертикаль президента, его партия, и все напрямую зависит от генпрокуратуры, они были выведены из-под удара. Основание считать, что в материалах дела конкретно по ним их свидетельства и показания были либо изменены, либо убраны, из-за чего по Маннеру в итоге рассыпается, чтобы просто вывести их из-под удара и президентскую вертикаль вывести из-под удара. И в Херсоне, и всех, кто включены в процесс и понимают контекст ситуации, не касательно их участия в том, что заказать нападение и следствие убийства Кати Гандзюк, нет.
В чем состоит главный мотив нападения на Екатерину Гандзюк?
За ее активную гражданскую позицию, за то, что она боролась с правоохранительной системой в области, за то, что она освещала коррупционные разные схемы. Это было очень много разных кейсов, но конкретно это нападение произошло по факту, связанном с разоблачением Кати коррупционных схем, связанных с вырубкой Олежского леса.
В мае 2018 года пожар уничтожил более 600 гектаров Олежковского леса в Херсонской области. Советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк тогда заявляла, что лес жгут специально для того, чтобы бесконтрольно вывозить и продавать древесину. Незаконная вырубка в Олежковском районе Херсонской области продолжается до сих пор. СМИ сообщают, что схемой вырубки и вывоза леса сейчас пользуется херсонский предприниматель Николай Урманов, знакомый подозреваемого в убийстве Гандзюк и скрывающегося от следствия за границей Алексея Левина. О сделке со следствием исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк рассуждает херсонский журналист Сергей Никитенко.
Позиция, ну, моя лично такая, что вина на том, что сейчас впоследствии приходится заключать сделку с нападавшими, да, с группой Торбина, лежит исключительно на правоохранительных органах, которые саботировали работу на самом начале, когда они помогали Торбину и его подельникам избежать наказания, когда они помогали убежать одному из связующих звеньев между заказчиком и исполнителем. А нам точно известно, что руководство херсонской полиции информировало Левина, Москала, о том, что его скоро задержат. И фактически это их вина в первую очередь. Это во-первых. Во-вторых, понятное дело, что сделка со следствием предполагает наказание, меньшую меру, да, наказание для исполнителей. Но, с другой стороны, у нас и у всего общества украинского есть запрос на, ну, скажем так, на наказание заказчика. Если это поможет доказать вину заказчиков, то, возможно, только это может нас удовлетворить.
А вам что-либо известно о деталях этой сделки?
Мне неизвестны показания в рамках соглашения со следствием Торбина. Да, возможно, Торбин знал, ну, больше, чем говорил на первых заседаниях. И, скорее всего, если сделка заключена, значит, там какие-то есть его показания. Мне тяжело об этом говорить. Но то, что отсутствие Левина, конечно же, затрудняет, так как он был явно, ну, этот человек, который представлялся помощником Мангера, который у него постоянно находился в приемной Мангера, тут сомнений особых нет.
Сразу после нападения на Екатерину Гандзюк вы сказали, что это преступление – продолжение расправы над проукраинскими активистами на юге и востоке Украины. Сейчас ваше мнение изменилось?
Я до сих пор не сомневаюсь, что показательное нападение на Екатерину было актом террористическим, актом запугивания. В первую очередь Мангер хотел нейтрализовать всех критиков в ее лице, показать свою власть. Это одно из того, что им двигало, насколько я понимаю. И то, что я говорил тогда, действительно, Одесса, Херсон, Харьков, ну, то есть нападения в этих городах не прекращались и шли чередой, одна за другим. Три нападения на Стерненко, нападение на Устименко, нападение в Харькове на Булаха и так далее. Мне кажется, что это тоже бездеятельность полиции в тот момент, когда все видели, что активистов можно спокойно резать, стрелять в них, нападать ножом и так далее. И за это тебе ничего не будет. Возможно, и Мангер поверил в свою безнаказанность тогда.
Говорил херсонский журналист Сергей Никитенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Кирове прошел пикет против планов установки памятника Иосифу Сталину. Установить бюст Сталина собираются члены партии «Коммунисты России», выкупившие для этого участок муниципальной земли. На акции побывала наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей. Нет политическому террору, позор главе администрации Илье Шульгину, который хочет установить Сталина. С такими лозунгами, растяжками и транспарантами у городской администрации Кирова собрались участники антисталинской акции. Среди них были люди, лично пострадавшие от сталинских репрессий, а также дети и внуки репрессированных. Общее мнение выразил руководитель Вятского общества жертв политических репрессий Мансур Магдеев.
Сейчас власть пытается навязывать облик Сталина как великого организатора всех побед, генералиссимуса и так далее. Для нас Сталин – это в первую очередь это палач и негодяй. Он хуже Гитлера, потому что столько своего народа никто не убивал.
У Нины Косаревой пострадала вся семья. Зажиточных крестьян раскулачили и сослали на спецпоселение.
Сослали в Коми, в леса. Причина – кулаки. А мама у меня немка. Глухомань, тайга, болото. Ничего не было. Сами все строили. Ноги пристывали к валенкам. И так у мамы осталось без ногтей. Ни одного ногтя на ногах не было.
Отмерзли?
Отмерзли.
Семью врача Владимира Гарра репрессировали по национальному признаку.
Пострадала вся моя родня по линии отца. Они были высланы из Москвы с началом войны. Сталин признал всю диаспору немецкую. Они все были признаны врагами народа, пособниками Гитлера. Ну, естественно, что потом под давлением обстоятельств эти люди были реабилитированы частично. И то они под игом сталинских репрессий были до 1956 года. Представьте себе, какой это огромный срок.
Поддержать старшее поколение пришли школьники Игорь Новицкий и Богдан Иванкин.
Потому что мы против установления памятника Сталину, потому что нужно еще знать, сколько же смертей было при нем, к примеру, в 30-е годы и времена Голодомора, особенно в Украине и в Беларуси, возможно. Но, к сожалению, это никто не вспоминает и считает Сталина героем. На самом деле, Сталин – это очень жестокий диктатор наравне с Гитлером.
Я, Иванкин Богдан, учусь в параллели с Игорем, и также я согласен со своим товарищем. На самом деле, он никакой не герой, он тиран, насильник и убийца, самый настоящий. Потому что он расстрелял много невиновных людей и считал, что расстрел – это такая хорошая, самая правильная форма наказания. То есть Сталин, похоже, вот таким шедевром своим историческим показал, кто он такой на самом деле. Я считаю, что неправильно устанавливать в честь тирана бюст.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». В конце мая Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ, объявил об изменении методики измерения рейтинга доверия к президенту России. После этого рейтинг Владимира Путина взлетел за один день с 31,7% до 72%. Эта история сподвигла казанского художника Льва Переулкова создать серию пародийных опросных листов. «Доверяете ли вы Путину?» – гласит вопрос на одном из них. Внизу три варианта ответа. Да, нет, не определился. Но квадратик для галочки напечатан только напротив первого. С Львом Переулковым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Почему вы решили сделать эти пародийные опросники? Когда начинаешь их смотреть, сначала первая мысль, что это настоящие опросники. Только вглядываясь в них, да, понимаешь, что они выдуманные.
Да, ну, во-первых, когда я услышал про эти опросы, саму новость, когда еще в целом не изменил эти опросы, чтобы рейтинг Путина стал выше, я очень удивился, потому что как вообще аппарат президента может вмешиваться в дела социологов, потому что у них свои есть методики, они очень сложные. Как делать так, чтобы человек ответил максимально искренне на вопрос. Это очень тонкий момент, и я считаю, что социологи должны быть предоставлены сами себе. Более того, я даже не доверял раньше социологу, считая, что он не защищает эти данные на самом деле. Но в итоге оказалось, что они довольно аккуратно задают вопрос, какому из политиков вы доверяете. И человек может в итоге сказать так, что ему не придется, грубо говоря, себя представлять. То есть он может сказать честно и искренне. И затем, когда уже он изменил вопрос, я уже понял, что эту тему нужно осмыслить, эту тему нужно распространить в массах, потому что не все читают новости, к сожалению, в России, не все интересуются политикой, а картинки, они гораздо проще для восприятия, люди спокойно их распространяют. И, конечно, когда я их делал, я во многом вдохновлялся московскими концептуалистами и их методами, потому что они пародировали как раз канцелярит, они пародировали советскую культуру, причем культуру партийной верхушки, то, как они преподносили пропаганду и так далее. Ну, в общем, все царство. Я специально намеренно сделал этот стиль, который очень напоминает государственные, ну, не государственные, а вот такие муниципальные документы с характерным шрифтом, с характерными элементами дизайна. И я сначала хотел просто так публиковать, именно как постеры, но мне нужно было сфотографировать их на земле, чтобы, грубо говоря, они появились в реальности, чтобы еще сильнее были похожи на реальные документы. Естественно, я не преследовал цель, чтобы люди там неправильно восприняли и думали, что это настоящие опросы. Поэтому я оставил какие-то знаки. То есть, если прочесть все основательно, ты сразу понимаешь, что это пародия, что это переделка. Ну и, конечно, я считаю, что вопрос со стороны социолога, доверяете ли вы Путину, особенно при общении через городской телефон, или кто-нибудь там звонят, на мобильный телефон может звонять. Это неправильно, и так не должно быть. И как раз этот вопрос я довел до абсурда, то есть вообще лишил человека выбора. Я не знаю, если бы мне позвонили, допустим, вечером и спросили, доверяете ли вы Путину в телефонном звонке, я бы не факт, что сказал искренне, потому что трудно думать искренне, когда тебе звонят, и когда звонят тебе из таких структур.
Тем не менее, как бы вы сейчас ответили на этот вопрос? Вы доверяете Путину? Как вы формулируете свое отношение к нему?
Путину, на самом деле, я не доверяю. То есть, что таить, если даже в первом опросе 33% россиян, или сколько там, примерно такое число, не доверяют Путину в первом изначальном опросе. Я считаю, то, что трудно доверять человеку, который находится столько лет на посту президента. Это просто невозможно.
Участвуете ли вы в общественно-политической жизни каким-либо иным образом, кроме как создавая свои работы?
На самом деле не особо. То есть я вообще человек такой домашний, можно сказать. И мне гораздо важнее доносить свою точку зрения в интернете, чем в каких-нибудь там акциях или человеком духе, акциях на улице, да, как это делать там, не знаю, пусирает или кто-то еще. Я не считаю, что эта форма уличного акционизма хуже, я считаю, что она даже может чем-то лучше, просто у меня свой способ доносить свои идеи.
Опасаетесь ли вы, что политизация ваших работ приведет рано или поздно для вас к каким-то проблемам с властями?
Я сомневаюсь, что это вообще произойдет, потому что, во-первых, у меня уже за это время образовался довольно внушительный медийный вес, то есть даже если что-то случится, допустим, какая-то уголовная статья или административная, я думаю, что какие-то правозащитники мне помогут. То есть найдутся люди, которые хотят помочь, и которые хотят, не знаю, помочь материально в том числе. Если говорить о других последствиях, да, ну, я сомневаюсь, на самом деле, потому что все работы мои, они не нарушают законы Российской Федерации. То есть там, на самом деле, даже не к чему придираться.
Как вы относитесь к новым законам, к новой статье в административном кодексе о неуважении к власти?
Да, я знаю о ней и знаю о фейках. Я тоже думал, что, возможно, эти опросы в целом можно как-то подвести к статье о фейках, но все-таки у меня сообщество, где даже в описании написано, что я делаю вирусные картинки, и там нет какой-то неоднозначности. Но я отношусь к этим двум законам, которые вышли в марте, если не ошибаюсь, отрицательно, естественно, потому что это давление на СМИ, а это сильное давление на СМИ и на цензуру в стране.
Вы говорите вирусные картинки, а как вы отбираете темы? Какие темы вас цепляют, что называется? По какому принципу вы выбираете, о чем будете делать новую серию работы?
Ну, тут, на самом деле, просто личное недовольство. Если что-то в СМИ или что-то в действиях правительства меня удивляет, шокирует, раздражает, я начинаю думать, как это можно осмыслить и интерпретировать.
С казанским художником Львом Переулковым, который создал серию пародийных опросных листов в ЦИОМ, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 июня. Сегодня день рождения Александра Пушкина, отмечается День русского языка. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Цитаты свободы». Сегодня в выпуске «Страдания бизнесмена Виксельберга по поводу наложенных на него американских санкций», обсуждение сериала «Чернобыль» и цензура фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.